Передаем сигналы точного времени.
Языки малых народов, сколько их осталось и как их сохранить? Всем доброе утро. С вами здесь Людмила Шаулина и Алексей Певчин.
Доброе утро.
8 октября на календаре, сегодня вторник, 9 часов 12 минут, почти 30 секунд, это время московское, я напомню. И сегодня мы говорим о языках малых народов, которые пока еще существуют у нас в стране, о том, как, кто и как занимается сохранением этих языков, нужно ли их сохранять, если нужно, то существуют ли какие-то способы и методики сделать так, чтобы люди продолжали говорить на своих родных языках. Говорим мы об этом потому, что в прошлом месяце, ну, в общем, совсем недавно, 26 сентября, отмечался Европейский день языков. Ну, поскольку Россия тоже относится к Европе, вот решили мы об этом поговорить и пригласили в нашу студию кандидата филологических наук, заведующей лабораторией исследований и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольгу Казакевич. Ольга Анатольевна, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем сначала. Сколько у нас языков малых народов в нашей стране?
Ну, давайте начнем с того, сколько вообще у нас языков в стране,
хорошо,
включая русские. А в конце прошлого года такая задача была поставлена перед Институтом языкознания, Федеральным агентством по делам национальности, назвать цифру языков, сколько же языков в России. Ну и стали мы в институте считать, и насчитали мы 150 языков, то, что называется автохтонных, то есть языков, которые, ну вот, носители которых живут постоянно в нашей стране и живут уже достаточно давно, ну вот, не меньше 200 лет, и живут компактно.
И говорят постоянно на этих языках.
Нет, насчет говорят, это особая история. Угу. Но говорят как-то. Ну и еще мы насчитали примерно столько же языков приезжего населения, языков мигрантов, потому что в нашей стране постоянно, значит, находится большое количество приезжих, кто здесь корни не пустил, и кто, у кого нет места компактного проживания здесь. Вот. Ну вот будем говорить о первых 150. Среди них языки разной функциональной мощности. Наверху пирамиды это, естественно, русский язык, он государственный язык. Дальше у нас есть языки республик. Вот у нас федеральное государство, поэтому на территории республик не только русский язык является государственным, а еще и языки республиканские. Поэтому в республиках от двух, да, республиканский плюс русский, до там 14, как в Дагестане, языков вот, ну, как бы государственных, официальных, да. И, кроме того, есть у нас официально совершенно принятый список языков коренных малочисленных народов. Вот количество языков, которые входят в этот список, в общем, пока так плавает, потому что официально, по-моему, включает 40 с лишним языков, но вот в 2017 году в институте в нашем выпустили социолингвистическую энциклопедию языка общества, и там есть описание функционирования 52 языков, которые мы относим к малым языкам, хотя не все официально входят в этот список. Вообще у нас определение коренного малочисленного народа в России – это народ, который насчитывает, ну, во-первых, постоянно, значит, люди живут в России, и насчитывают они не более 50 тысяч человек, вот если у нас...
То есть это такой, ну, да, довольно небольшой город один.
Ну, да, совсем даже небольшой. Ну, вот не более 50 тысяч такой народ может быть отнесен к коренным малочисленным народам. И, соответственно, вот язык такого народа называется языком коренного малочисленного народа. Такие народы у нас живут в основном в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере европейской части, в Ленинградской области, в Карелии, и на Кавказе. Тоже большое количество вот народов, насчитывающих менее 50 тысяч человек.
Это автохтонные языки как раз, да?
Да, про которые, да, 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 да,
конечно. А правда ли, что проблема, ну, сохранения этих автохтонных... Да, нетипичный для меня, простите, термин, проблема автохтонного языка в том, что, как правило, они лишены письменности. И именно то, что письменности нет, и приводит к тому, что язык забывается.
Ну, вы знаете, у нас уже очень большое количество языков из этой группы имеют письменность. Угу. И у нас было мощное движение по созданию письменности в 20-е годы, в 1920-е годы, в прошлом веке. И в начале 30-х годов, ну, известно, что вот в России 80 языков получили новую письменность, некоторые просто обновленную систему письма, а некоторые впервые получили некоторую систему письма. Так что...
Запись, наверное, шла кириллицей, да?
Нет, в начале 30-х годов на базе латиницы создавались новые алфавиты. Ну, тогда еще жива была идея мировой революции, и считалось, угу, что вот латиница приближает нас к мировому сообществу. Поэтому и для ненецкого языка, и для селькупского языка, и для корякского языка, и чукотского языка, это вот все языки Сибири и Дальнего Востока, там письменные системы создавались на базе латиницы.
Ну, надо же.
Потом, в самом конце 36-го, в начале 37-го года, поменялась политика языковая, и было объявлено, что латиница, она трудна детям для усвоения. Дети учат не только свой язык, учатся не только грамоте на своем языке, но и учат они в школе русский язык, и им трудно усваивать сразу два алфавита. Ну и потом уже идея мировой революции к концу 30-х годов несколько увяла. Поэтому было такое постановление общее перевести все письменности на кириллицу. Но вот латинские алфавиты разрабатывались большими группами ученых, и очень разумные системы были приняты. А переход на кириллицу довольно так...
Трудно прошел.
Ну, не то чтобы трудно, но вот сразу сказали всем под ружье и на кириллицу. Поэтому новые алфавиты потом дорабатывались, и не все народы, уже получившие письменность на латинице, перешли на кириллицу. Некоторые потеряли систему письма, например, вот удыгейский язык, есть у нас такой замечательный на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае есть, и в Приморском крае удыгейцы, вот они тоже потеряли свою письменность. Письменность потерял саамский язык, и жорский язык, и некоторые другие, вот при этом переходе. Потом эти языки заново получили письменность уже в 70-е, 80-е годы, были для них разработаны новые системы письма. Так что нельзя сказать, что у нас все эти языки коренных малочисленных народов бесписьменные. Вот языки Кавказа малые, да, языки коренных малочисленных народов Кавказа, в основном они в Дагестане локализованы, там действительно есть много, большинство из этих малых языков, они бесписьменные. Это правда. А вот Сибирь, Дальний Восток или Ленинградская область, там были и сейчас есть у многих народов письма.
Вот у меня перед глазами некоторые данные. За последние 150 лет в России исчезло 14 языков, при этом половина из них, начиная с 1992 года. То есть это же вот...
7 языков с 92-го.
Да.
Ну, можно даже назвать эти языки. Значит, у нас исчез... считается начало 90-х годов юкский язык, это такой замечательный язык. У него остался единственный живой родственник, это кетский язык, а носителей кетского языка, ну вообще кетов чуть больше 1100 человек. Они живут в Туруханском районе Красноярского края и еще в одной деревне Суламай, называется, в Ивенкийском муниципальном районе, тоже Красноярского края. И вот носителей там осталось не больше 20-25 человек. Ну, может быть, еще столько же, кто знает какие-то слова по-кетски, что-то помнит, фразу может сказать. Вот. А так вся семья енисейских языков, она теперь вот это исчезнувшие языки. А разные языки этой семьи фиксировались, материалы разных языков все фиксировались в 17-м, 18-м, в 19-м 19 веке еще, в начале 20-го, вот сейчас остался один кецкий, это югский язык. В начале 90-х, ну, это чуть раньше, да, в конце 80-х, я бы сказала, исчез такой камасинский язык, это самодийский язык, южный самодийский язык, это юг Красноярского края, последняя носительница, вот что такое исчезновение языка? Ну, вот большинство лингвистов считает, это смерть последнего носителя языка, последнего, кто может на этом языке говорить. Вот последняя носительница камасинского языка умерла в 1989 году в городе Красноярске.
А сохранение этих языков, нужно ли вообще их сохранять?
Да, и вообще вот 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. Как ведется работа вообще? Вот привлекли внимание к этому, видимо, там массированно?
Да, безусловно. Безусловно.
Видите ли вы какие-нибудь подвижки, в чем они заключаются?
Ну, в огромном количестве конференций, которые по этому поводу проводятся. Открытие года, оно было в Париже, по-моему, в феврале, а в марте было открытие года коренных языков в Ханты-Мансийске. И вот по мне, я была вот в Ханты-Мансийске на этом открытии, и по мне, если бы деньги, потраченные на эту церемонию открытия, вот на все, что вокруг этого было, потратили на поддержку какого-нибудь языка, толку было бы, может быть, и больше.
А как поддержать, как сохранить язык? Понятно, что какие-то языки, наверное, все-таки как родная речь продолжают изучаться у нас в школах.
В школах да, вот языки с письменностью, они, в общем, все в школьной программе или в качестве факультативов за пределами основной программы как-то присутствуют. Тут беда в том, что эффективность вот школьного преподавания таких языков, она очень низкая. Ну, например, в начальной школе вот кецкий язык преподается в одной деревне, такая замечательная деревня, село Келок называется, и там в школе преподается кецкий язык раз в неделю. Один урок. Ну, дети практически усваивают там несколько слов, и все. Дело в методиках, в подготовке учителей. Вот когда дети уже не говорят на языках, их учат по учебникам, которые составлены для детей, владеющих этим языком. Это тоже большая проблема. Тоже надо менять методики преподавания. Я вот пару слов хочу сказать, отвечая на ваш вопрос, по тому, надо ли вообще сохранять языки, надо ли нам сохранять.
Ну, раз уж все уж мы тут говорим на русском языке, то уж и бог бы с ним.
Понимаете, ведь каждый язык – это в некотором роде взгляд на мир. И вообще вся наша цивилизация, она базируется на многоязычии, она выросла из многокомпонентных наций, из многоязычных обществ, ну, начиная от Римской империи, да, там сколько разных народов входило в нее, в Римскую империю. И вот каждый язык, он каким-то образом отражает мир, и взгляд человека на мир формирует. Мы видим мир сквозь язык. Ну, такой тривиальный пример, сколько цветов в радуге, да, вот у нас в русском языке мы знаем 7 основных прилагательных цвета, а вот в английском их только 6. Там не различается голубой и синий. Да. Это не значит, что глаз англичанина его не различает.
Просто язык называет.
Да, просто язык называет это одним словом, и первое восприятие как один цвет. А есть языки, где зеленый и синий не различаются, поэтому людям трудно их различить, действительно, не.
Ну да, и говорят, что у северных народов у них название оттенков снега, там что-то до 16.
Да, там доходит. Даже не дело не в оттенках, а в качестве снега. Это влажный снег, это снег крупинками, это снег во время вьюги. Там и больше 16. Это снег, который повис на деревьях. Это все разные корни, это все разные. разные слова. И вот человек, владеющий больше, чем одним языком, он имеет больше, чем один взгляд на мир. А чем с больших точек зрения мы можем посмотреть на мир и мир воспринять, тем немножко чуть-чуть умнее, чуть-чуть мудрее мы можем быть. Чуть-чуть больше про мир мы можем понимать. С другой стороны, существует еще такая проблема, чисто исследовательская, вот как люди начали говорить, вот проблема возникновения языка. И может быть какой-нибудь язык, который вот исчезает, и мы его не поддержим, он и таил в себе, в своей структуре ответ на какие-то вопросы, связанные с фундаментальной научной проблемой, как вот возник язык, возникновение языка. Так что это все наше достояние, и, в общем, разбазаривать наше достояние негоже. Действительно. Потом вообще двуязычие, да, русский язык — это замечательно, и в некотором смысле те, кто знает не только русский, то есть те, кто родился в семье, где родным, для которого, где говорили на языке отличном от русского, в нашей стране я имею в виду, и кто с детства усвоил не только и свой родной, и русский, потому что русский сейчас невозможно не усвоить. Я даже не говорю о школе или о детском саде. У нас есть средства массовой информации, радио, телевидение, оно просто всегда с нами, всегда. Поэтому ребенок русский уж точно усвоит в современном мире, живущий в России. Но если он знает два языка, он лучше ориентируется в ситуациях, он лучше успевает в школе. Этим специально вопросом вообще, лучше для детей двуязычие или хуже, занимались психолингвисты. И получается, что лучше. Почему же мы детей будем лишать возможности овладеть сразу двумя языками, не одним?
А в самих семьях, в тех агломерациях, где живут носители вот этих уникальных языков, заинтересованность есть говорить на родном языке?
Вы знаете, заинтересованность есть, но проблема в том, что в многих этнических группах, этнолокальных группах, там уже люди детородного возраста просто не владеют своими этническими языками. Там только старшее поколение. Есть такой замечательный язык уэльтинский, он еще называется орокским, на Сахалине уэльта живут. Это манжурский язык, южно-манжурский тунгус-манжурский язык, к южной тунгусской подгруппе относится, в алтайскую языковую семью входит. И вот осталось пятеро носителей этого языка. В языке два диалекта, четверо носителей
еще
северного.
Еще и два диалекта?
Да, вот есть, осталось четверо носителей северного диалекта уэльтинского языка, и одна носительница, все женщины, и одна четвероносительница, одна носительница.
Сигналы точного времени.
Мы возвращаемся в студию. Напомню, с вами сегодня Людмила Шаулина и Алексей Певчев. Доброе утро еще раз всем, кто только что присоединился к нам.
Здравствуйте.
Мы сегодня говорим о языках малых народов. У нас в студии кандидат филологических наук, зав. Лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания Российской академии наук Ольга Казакевич. Но также мы бы хотели поговорить с еще одним экспертом в этом вопросе, с директором Фонда самского наследия и развития Андреем Даниловым, который занимается изучением и сохранением самского языка. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сирв.
Как вы сказали еще раз?
Тирв. Здравствуйте, на самском языке.
Тирв.
Тирв.
Как это звучит прекрасно. Скажите, пожалуйста, действительно так остро стоит проблема сейчас сохранения этого языка? Потому что, в общем, по моим ощущениям, самов немало у нас.
Ну, самов у нас немало, но у нас... Дело в том, что у нас очень много диалектов на 1700 человек. Вот в настоящее время осталось 3 диалекта, а было порядка там 40, даже в том же населенном пункте Лавозеро, где проживает большинство самов.
То есть это внутри одного языка столько
много
диалектов?
Много диалектов, да, много диалектов. Даже одно слово звучит по-разному.
Ничего себе. А как вы сейчас сохраняете язык? Что делается для этого?
Ну, сейчас мы самая главная задача, это, конечно, у нас создание нормативного самского языка, да, тот, который с помощью ученых и технологий современных мы можем привести нормы, то есть описать. Филологи, ученые могут описать своей стороны. Мы даем свои знания. Это уже делалось, уже много лет делается. В сущности, он и есть самский алфавит, утвержденный еще в России, в Советском Союзе, вернее. Вот. И есть словари на этом языке. Ну, есть некоторые моменты, именно почему я говорил, потому что существует много диалектов. И на данный момент сейчас строится все на основном кильдинском диалекте, на котором разговаривает большинство самов.
Андрей, скажите, а действительно ли, что исчезновение самского языка во многом связано с тем, что стали исчезать эти поселки оленеводческие, то, что вообще, в принципе, эта отрасль, она не так популярна, что люди даже внутри отрасли, я имею в виду оленеводы, перестали на нем говорить. Это стало одной из причин того, что язык уходит.
Конечно, конечно. Это в основном потому, что нет языковой среды. То mm-hmm. есть, что такое языковая среда, это где люди говорят. Люди говорят именно в оленеводстве и на рыболовстве, так как там своеобразный, конечно, язык. Даже у оленеводов, как я говорил, диалектов, да, у них, у оленеводов существует свой тундровый диалект. В тундре говорят немножко по-другому, да, некоторые слова.
Это профессиональный сленг какой-то или именно диалект?
Да, да, да. Ага. Профессиональный сленг, вот, в общем-то, как бы, ну, как вот в русском языке, например, там на Вологодчине говорят по одному, по-морски говорят по-другому, в Москве по-другому, и, в общем-то, вот тут есть сленги раз.
Вот. Диалект, это то, что мы называем.
Диалект,
да?
Диалект, uh-huh, да-да-да. Uh-huh. И, естественно, в тундре раньше сами и коми, это было даже вот мой отец, когда вот был в тундре, ходил, мой дедушка ходил, все другие народы, которые работали оленеводом, да, то есть коми, русские, они тоже работали оленеводами, они говорили только на самском языке во время работы. Это строго было, другого языка не было.
А сейчас самский язык изучается в школах, какое-то преподавание ведется?
Ну, только факультативно, но мы бы, конечно, хотели, чтобы это была ячейка, детский сад, школа, ну и техникум, конечно, захватить, это было вообще отлично. То есть человек, он учил с детства, и сейчас, что отрадно, взрослые люди понимают, что это нужно детей учить с пеленок, да? У нас есть семьи, где, например, родители разговаривают со своими детьми только на самском языке. То есть люди с рождения уже двухязычные. Причем это им не мешает. Спокойно они разговаривают и на самском, и на русском языке.
Но билингвы, они, да, они этим отличаются. Они как-то незаметно для себя переключаются с одного языка на другой, да? И языки у них при этом не смешиваются.
Да. И, о чем мы...
А остались какие-то вот книги, вот какие-то тексты, в которых запечатлен язык, в должном ли это объеме? Или все это прерогатива именно людей, которые изучают этот язык? Это
всего лишь... Нет, у нас есть и книги сейчас мы выпускаем на самском языке и на русском языке. И сейчас особенно сейчас мы очень хорошо стали делать это. То есть, когда одна страничка идет, например, половинка текста на русском, другая на самском. И человек может читать, переводить. И плюс к этому визуализация, это картинка. То есть замечательно идет, человек читает сказку, ему интересно, как это звучит на самском, тут же звучит на самском, и говорит, о, как это интересно, и слова ищет. И плюс к ним словарики еще выпускаются. То есть работа ведется огромно, выпускаются книги, мы выпускаем электронные словари даже. То есть мы для гаджетов делаем такие вещи, как
приложение,
словари.
Да?
Приложения, да, ага. Причем не требующие материальных затрат, не требующих больших каких-то объемов памяти на телефоне, гаджетах, компьютерах, любые системы, не проблема установить и под рукой словарь даже без доступа к интернету у нас. Ну, такие вещи делают.
Но, тем не менее, финансирование такая работа все-таки требует, правильно? С чьей поддержкой вы осуществляете вот эту работу?
Ну, финансирование, это, конечно, проблемы, потому что было бы финансирование, мы делали намного больше. То есть у нас одна из проблем сейчас, это, естественно, оцифровывание всех тех записей аудио, того же исследователя самского языка, самской традиции Керта, который хранится в Петрозаводске. Если они их сейчас на пленках, представляете, раньше на пленках делали, это же все оцифровать, нужно все сделать.
Ну, в общем, да, естественно, да.
Огромная работа. То же самое привести... собрание самской речи, образцов, то есть как бы как аудио, так и на письменном, то есть его тоже опять цифрование. Ну, очень много. Ну, в основном мы как бы гранты, ну, зарубежные самые нам помогают. Есть культурный комитет, союз самов. Мы вот сейчас делаем как раз конкурс самских мультфильмов на самском языке и на русском языке. То есть,
ощущаете ли вы заинтересованность государства? Государственная поддержка какая-нибудь есть в каком-нибудь виде?
Ну, есть, да, есть программа, но не целевая, она подпрограмма в программе развития национального общества, что-то там так длинное название. Ну, да, выпускаются книги, существует Центр народов Севера, который, в сущности, работает, выпускает книги. Конечно, хотелось бы большего, и как бы, чтобы это именно... Вот самая проблема в том, то же самое наш вот фонд самского наследия и развития. Но мы не можем участвовать в грантах Мурманской области, к примеру, да, потому что мы по форме организации фонд, а гранты даются общественным организациям. И здесь получается, если мы президентские гранты, и президент дает гранты всем некоммерческим организациям, то региональные немножко как-то вот все заужается. И этим даем, этим не даем. Вот именно на региональном уровне, я еще раз говорю, что о том, что некоторым людям дают, а некоторым не дают деньги. То есть, как бы, тут еще влияет вот именно личная амбиция, личная неприязнь, например, там, руководителей, либо чиновников.
Спасибо вам большое. Спасибо за такую информацию исчерпывающую. Директор фонда самского наследия и развития Андрей Данилов был с нами на связи. Ольга Анатольевна, ну вот действительно, заинтересовано ли государство в сохранении своих языков?
Ну, вы знаете, вот в этом году у меня появилось ощущение, что, может быть, заинтересуется. И это очень отрадно. Государство должно быть в этом заинтересовано, потому что вот поддержка языков, она уравновешивает ситуацию в обществе, гармонизирует ситуацию в обществе. Все языки, ну, каждый человек имеет право пользоваться собственным языком. А если он его не знает, язык своих предков, то у него есть право этот язык выучить. И если ему это интересно, и помочь ему это сделать, в общем, в этом должно быть заинтересовано государство. Вообще разумная языковая политика, политика в отношении языков, поддержки языков, равноправия языков много дает государству для развития и для установления благоприятного климата в обществе. Потому что многие недовольства происходят и по экономическим причинам, и по причинам языковым. Когда какой-то язык предпочитается другому языку, когда поддерживаются, скажем, только большие языки, а на малые языки не обращаются внимания. Вот мне показалось, что в этом году как-то наше государство повернулось лицом к малым языкам. И я очень надеюсь, что когда кончится год коренных языков, вот это вот самое внимание к коренным языкам не кончится. По поводу разных проектов поддержки языков, на самом деле во всем мире проблема эта стоит. И вот опыт уже нескольких десятилетий работ по поддержке исчезающих языков показал, что единственное эффективное средство в этом – это создание языковых гнезд. Почему язык исчезает? Родители перестают говорить с детьми в семье, дети не говорят, и старшее поколение, оно уходит постепенно, все мы смертные, а новых носителей языка не появляется, язык не воспроизводится. Постепенно уходит последний носитель, и язык уходит, стирается с лица земли. Еще хорошо, если он зафиксирован. Остаются, если тексты на этом языке. Вот.
То есть есть бесследно исчезнувшие языки, получается?
Конечно. Конечно.
А не осталось ни письменности, ни
каких-то. Конечно, про многие языки мы знаем только их названия. Вот был такой омокский язык. Это вот север Якутии. Он вроде бы был родственный юкагирскому языку, который сейчас под угрозой. Два юкагирских языка теперь мы в наш реестр внесли. Это тундренный юкагирский и лесной юкагирский. И вот они под угрозой исчезновения. И вот о них уже будут документы.
Радио России.
Мы снова в студии говорим о языках малых народов, о том, как их сохранять и нужно ли сохранять, и как выясняется, да, нужно, необходимо, крайне необходимо. А что же делать, какие экстренные мероприятия нужно проводить, чтобы вот эти языки, которые на грани исчезновения, чтобы их сохранить, ну, кроме того, что их зафиксировать, а именно сохранить к жизни?
Вот языковые гнезда, я уже произнесла это слово.
Да.
Что это такое? Это детский сад, даже ясли-сад с погружением полным. Если родители уже не говорят на языке, остались только дедушки, бабушки, носители, а если их осталось 5 на всю группу этническую, то их не хватит, чтобы вот с каждым ребенком работать. Это полное погружение в язык. Деток, значит, приводят в группу и там оставляют. И с ними вот сотрудники говорят, воспитатели и нянечки говорят только на вот языке, который собираются сохранить. Но там, где осталось 5 человек носителей, это довольно сложно организовать. Но там, где осталось 20, это уже возможно. И вот языковые гнезда показали себя очень хорошо. Это и вот маори, которые поддержали очень свой язык, создавая языковые гнезда. Это саамские языки за пределами России. Там очень много работают с языковыми гнездами в Финляндии, потому что саамских языков много. Только в России их 5 разных, даже не диалектов, а просто разных языков. И вот языковые гнезда – это очень эффективный метод. Только это действительно должно быть полное погружение. Существуют методики, как вот с детьми разговаривать. Существуют, они разработаны. Сейчас финские наши коллеги этим очень интенсивно занимаются. Так что есть способы. Потом повышение престижа языка, потому что важно,
вот чтобы, это же очень важно,
чтобы родители захотели отдать своих детей вот в такую группу.
А потом язык сохраняется тогда, когда он используется.
Безусловно.
Даже вот учишь иностранный язык, учишь, тратишь кучу денег и времени, нанимаешь репетиторов, погружаешься в среду, потом из среды выпадаешь, и язык уходит.
Безусловно. Поэтому надо сделать так, чтобы у языков был простор, была территория для использования. Вот, безусловно, языки охотников или оленеводов связаны очень с традиционными промыслами. Но мир меняется, и языки тоже могут найти себе новую площадку для применения.
Ольга Анатольевна, а у меня как раз вот в связи с этим вопрос. Скажите, ну вот язык – это живая материя,
конечно,
правильно? Языки контактируют, они друг на друга влияют. Вот насколько это позитивно или, напротив, негативно, то есть для сохранения языка, потому что языки взаимодействуют?
Я понимаю, ваш вопрос – это жизнь. Это не негативно, не позитивно. Языки бы не были такими, как они сегодня есть, если бы они между собой не контактировали. Наш современный литературный русский язык возник вот как раз благодаря контактам и с церковнославянским языком, да, очень длительные контакты были, и с немецким, и с французским, и с нидерландским, и вот сейчас с английским, и в этом нет ничего плохого. Это просто жизнь языка. И в этом смысле контакты малых языков с русским языком, они тоже дают и заимствование из русского языка в малые языки. Но, между прочим, из малых языков русский язык на севере тоже кое-что заимствуется. Вот. Так насчет простора, ну вот территории использования языка. Вот сейчас мы имеем интернет, который открывает очень большие возможности для использования малых языков. Уже сейчас создаются группы, например, ВКонтакте, вот ивенкийские, 8 групп ВКонтакте. Там и примерно половина текстов, которые в этих группах, они идут на ивенкийском языке.
То есть люди заинтересованы?
Безусловно.
Люди хотят сами.
Интерес есть очень большой. Это интерес к своей истории, на самом деле. Это интерес к тому, как жили предки. Это интерес к тому, что можно... Вот чем я такой замечательный? Не только как я сам, а еще и как вот выходец из какой-то группы этнической. Ведь культуры этноса, они обогащаются воплощают культуру всей страны, и это очень важно. Причем не только мы очень ценим всегда, у нас ценятся выступления ансамблей фольклорных, но не только эти ансамбли. Это и знания, и умения. Известно, что все русские, которые живут у нас в Сибири, на Дальнем Востоке, они пользуются опытом коренных народов.
Но иначе было не выжить, конечно, когда переселялись, конечно.
Для выживания. И обмен вот культурным наследием, обмен между разными народами, это обогащение общее всего. Поэтому и языки тоже, вот, когда контактируют, они, в общем, взаимообогащают.
Но именно взаимообогащение, как мне кажется, это одна из причин, по которой языки, ну, если не исчезают, то растворяются, во всяком случае.
Ну, растворяются. Это если считать, что только одноязычие образец для человека. Языки могут сохраняться в обществе, может быть, билингвальным человеком, может быть, билингвальным обществом, двуязычным. Вот, например, в республиках у нас преподавание республиканских языков в школе, и люди в ужасе. Ах, почему я живу, скажем, в Татарстане, и мой ребенок должен учить татарский язык, если мы не татары? Так это же только в плюс ребенку.
Это инструмент, это еще это, один инструмент,
да,
которым можно пользоваться.
Да, это обогатит его. Во-первых, да. Он живет в Татарстане, он может пользоваться этим языком, а во-вторых, он узнает много такого, чего не узнал бы, не выучив язык.
Да, вообще, и чем больше языков знаешь, мне кажется, тем лучше. Это всегда.
Это правда,
всегда
конечно,
так.
Конечно.
А вот такой еще момент. Ну, с языками мы более-менее разобрались, но есть же еще такая вещь, как диалекты, и они тоже исчезают у нас в России. Диалектов становится все меньше и меньше, носители диалектов тоже. Но я просто, вот по примеру моей семьи, у меня одна бабушка из Калужской области, она говорила с таким явным калужским диалектом, у нее вот было вот это фрикативное «г» мягкое, а другая бабушка из Ярославской области, она около, у нее такая была интонация, она подкидывала окончание предложения, такая красота. Но самое главное, что она использовала слова, которые я не понимала. Значение этих слов. Мне нужен был перевод, чтобы понять, что мне хочет моя родная бабушка. Я вот не знаю, сейчас есть эти диалекты?
Ну, еще что-то есть. Диалектологи ежегодно ездят в экспедиции по всей России и пытаются собрать то, что, записать, зафиксировать хорошим, с помощью хорошего оборудования то, что еще осталось.
Потому что если языки хоть как-то на них обращают внимание, мне кажется, на диалекты уже совсем нет.
Ну, вот диалектологи разве что. Дело в том, что, конечно, если есть мощный литературный язык, как русский, скажем, или английский, или немецкий, то этот язык, и если именно на этом языке происходит обучение в школе, работают средства массовой информации, радио, телевидение, то это все приводит к тому, что дети выучивают литературный язык. А свой диалект, если в семье они на нем говорили, могут и забыть. Вот в последние лет 20 престиж диалектов очень вырос в Европе, по крайней мере. И для молодежи сейчас в Англии, например, круто говорить не на standard English, standard British, а на своем локальном диалекте. Вот если мы сделаем так, что и в России будет престижно говорить на диалекте, но не за счет плохого овладения литературным языком. Это такая же ситуация, как двуязычие, владение и литературным языком, и своим диалектом, если тебе выпало счастье вот этот диалект усвоить в детстве, оно расширяет твои возможности. Обогащает.
Ну, потому что вот, на примере Германии это страна, которая, в принципе, говорит на диалектах. Есть такое понятие «хохдойч», вот мы с вами до эфира поговорили. На нем, если и говорят на чистом, вот высокий немецкий это переводится, на этом чистом высоком немецком языке, то совсем малое число людей. В основном это диалекты. Причем такие, что житель одного конца Баварии может говорить на таком диалекте, который житель другого конца Баварии не поймет. То есть там и слова другие, и произношение совершенно другое, все другое. Они все учат вот этот хохдойч в школе. Это обязательно, это государственная программа. Телевидение и радио говорят только на хохдойч. только на Хохдойч печатаются газеты, и все взаимодействия в каких-то чиновничьих присутственных местах, все это идет на вот этом высоком немецком. Но при этом люди говорят настойчиво на диалектах. Многие даже не переходят на высокие немецкие для общения, например, с иностранцами. Они продолжают упорно отвечать на диалекте, и ничего не понятно.
Ну, дело в том, что Германия вообще довольно поздно объединилась. Это же были отдельные княжества немецкие. 19 век, вы же понимаете, что это, причем не начало, а конец 19 века, да, последняя треть. Поэтому, собственно говоря, там так хорошо и сохранились диалекты.
А у нас?
А у нас вот это вот единое,
постоянное переселение, да, людей по всей стране, да, и вот это вот то, что Москва это центр, все сюда стремятся.
Еще и школьное образование. Угу. У нас тоже через школу, как в Германии, да, вот литературный язык, а литературный язык это синоним стандарта, да. Литературный язык, естественно, внедряется, и здесь нет ничего плохого, кроме хорошего, но только не вместо, а вместе. Вот идея, что надо забыть свое локальное ради вот, усвоения литературного стандарта, вот это плохо. То, что усвоить литературный стандарт надо, это обязательно. Но при этом вовсе не обязательно забывать свое родное. У тебя просто языковой репертуар будет шире, чем у того, кто знает только литературный язык. И в этом смысле ты будешь богаче, и у тебя будет больше возможностей.
Вот очень интересно по поводу московского диалекта. Ведь он же практически исчез. Ведь мы же говорим сейчас не на московском диалекте с вами.
Ну, конечно.
Мы говорим
конечно.
На... Усредненный. Это среднерусский язык, так называемый. Вот так, вот, наверное, неофициальный термин, но он широко применяется. Московский же диалект, он совсем другой был. Говорят.
Ну, аканье осталось у нас, нам в наследство, когда я приезжаю в Сибирь к своим родственникам, то они говорят, ах, ты со своим «а». Вот они замечают, мы-то не замечаем.
Мы не слышим этого, аканье, конечно.
Да, но я сибирская, вот это вот «это». Слышу. Это локальные варианты, между прочим, литературного языка тоже, потому что что-то из диалектов постоянно пополняет литературный язык. И вот есть локальные варианты литературного стандарта. И вот на Дальнем Востоке, в Сибири, в Западной, Восточной Сибири, там есть различия или... на юге европейской части. Вот этот вот литературный русский язык, он не един фонетически прежде всего. Ну вот можно...
Это фонетическая разница. А разница в словах, в...
Лексическая, конечно.
В лексике
да.
она...
Да, да, ну, конечно.
Она сейчас еще пока сохраняется?
Ну, есть диалектные. Лексика как раз лучше, чем фонетика, сохраняется. И есть диалектные слова, которые пока что не вошли в литературный язык. Конечно, есть. Они повсюду есть, свои диалектные словечки. Но писатели русские очень много диалектные делают для того, чтобы впустить диалектную лексику в литературный язык. Ну, у нас и социалектная лексика, а социалекты это подъязыки разных социальных групп. Вот сейчас очень мощно входит в литературный язык.
Вот спрашивают у нас слушателя, если это вообще в принципе возможно, может ли появиться сейчас язык?
Новый?
Да.
Ну, может, конечно, почему бы и нет. Это может быть искусственное какое-то, да, искусственный язык.
Но это будет скорее существуют. Диалект, чем язык.
Почему? А что такое диалект и язык? Вот великий лингвист, социолингвист Вайнрайх, он в шутку говорил, диалект это, язык – это диалект, у которого есть армия и флот. Так что все возможно.
Спасибо большое. Спасибо. Кандидат филологических наук, зав. Лаборатории исследования сохранения малых языков Института языкознания Российской академии наук Ольга Казакевич была с нами в этом часе. Скоро вернемся.